Сегодня мы будем продолжать говорить о церкви. Мы уже начали вот серию проповедей «Основания. Жизнь церкви». Говорили об очень важных вот основаниях, что является в основании церкви. Сегодня поговорим еще, можно вот показать слайд, еще об одном очень важном основании церкви, которое считаю, это Евангелие. Евангелие является краеугольным камнем, на котором стоит Церковь Иисуса Христа. Давайте прочтем несколько текстов Писания. Павел говорит такие слова. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И это есть краеугольный камень, на котором Бог положил Церковь Свою. Когда Иисус сказал: «Я создам Церковь Свою». И вот личность Иисуса Христа – это есть основание Церкви. Мы знаем, что Писание говорит, что Иисус пришел в этот мир уникальным образом. Родился от Девы и Духа Святого. Это факт. Мы говорим о том, что Иисус прожил уникальную жизнь, не согрешив ни разу ни в чем, исполнив в совершенстве закон. И Иисус Христос зашел на крест, чтобы умереть за грехи мира. И воскрес, чтобы оправдать тех, кто примет Его как Господом и Спасителем. И мы говорим, что вот на этом историческом факте держится вся наша вера. Уберите личность Иисуса Христа из евангельской вести. Уберите личность Иисуса Христа из Библии. Уберите личность Иисуса Христа из проповеди. И эта жизнь построена на песке. Эта церковь построена на песке. Такая церковь не устоит. Потому что Павел говорит, что Иисус Христос – это есть основание. Это, Петр говорит, что это краеугольный камень. Посмотрите, как говорит Петр в своем первом послании Петра. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Оказывается, что в этом мире Иисус Христос для многих людей является камнем преткновения. Вот та благая весть, которую принес Христос, что Он есть надежда для каждого грешника, Он есть дверь в вечность. Оказывается, для многих людей эта весть и личность Иисуса Христа – это камень преткновения. Представьте себе вот строителей, строительную площадку. Строители, которые отвергли чертежи архитектора, которые сказали, что мы сами знаем, как строить дом, и не надо нам указывать ничего. И вот на эту строительную площадку привозят краеугольный камень. В древности это был ровный, совершенный камень, который клали в основание здания. И все здание, оно строилось на этом камне. Вот представьте, привозят такой краеугольный камень, а строители его выбрасывают. Они говорят: он нам не нужен. Мы сами будем строить здание. И вот этот камень, он валяется на этой строительной площадке, строители ходят, спотыкаются о нем. Он их раздражает, он им мешает. И в первом веке таким краеугольным камнем, который раздражал религиозных людей, фарисеев и книжников, и народ, стал Иисус Христос. И они постарались устранить его, и они убили его. Но евангельская история на этом не заканчивается, потому что Петр говорит: камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Чтобы сделаться главой угла, должно быть восстановление этого камня. И это произошло, когда Христос воскрес. Этим самым Он заявил, что Он станет во главе угла, что Он будет этим краеугольным камнем. И посмотрите, Писание говорит, что и для многих это стал камень соблазна, который люди споткнулись или приткнулись. И, например, до сего дня израильский народ в целом в массе, они по-прежнему отвергают Иисуса Христа как Мессию. Вот попробуйте сегодня приехать в современный Иерусалим, попасть на какой-нибудь иудейский праздник, когда в Иерусалиме собираются тысячи паломников. «Станьте у стены плача», самое святое место в Иерусалиме, «и превозгласите. Вы не получите никаких благословений, потому что вы отвергли Христа как Господа и Спасителя, как Мессию». Знаете, что с вами будет? Вы очень скоро встретитесь с апостолом Петром и другими святыми. Вот что с вами будет. «Придите в Мекку, где собираются миллионы паломников-мусульман. Скажите это же самое. Вас в буквальном смысле этого слова сотрут в порошок. Скажите об этом другим представителям других религий, что Иисус Христос – это единственное имя, которым человек может быть спастись. Это единственная дверь вечности. И вам не поверят. Люди скажут, что мы не хотим принять эту весть. И вот эта благая весть для многих людей сегодня стала камнем преткновения. И Петр провозгласил, почему Петр, когда написал послание, это провозгласил. Еще в книге «Деяний», еще когда не было написано это послание, и когда апостолу Петру пришлось стоять перед религиозными людьми, перед Синедрионом, посмотрите, какие слова он сказал. Я прочту, это книга «Деяний», 4 глава. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет никому иному спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И вот это исповедание нашей веры. На этом стоит Церковь Иисуса Христа, на этом держится наша вера. Нет ни в ком ином спасения. Иисус Христос – краеугольный камень спасения. И вы знаете, поэтому сегодня Церковь должна заявить очень ясно и четко, что все религии в мире – это дорога в ад. Я еще раз это повторю. Все религии в мире – это прямая дорога в ад. Потому что Библия говорит, что нету другого имени, которым человек может спастись. И вы знаете, но Петр говорит, но верующий в Него не постыдится. И вы знаете, что на пути каждого человека в мире Бог положил вот этот краеугольный камень, на пути каждого человека. Его нельзя миновать. И Бог поставил каждого человека перед выбором. Или он споткнется об этот камень, и упадет в пропасть неверия, греха и Божьего гнева. Или этот человек сделает этот краеугольный камень основанием своей жизни. И тогда это будет дом, построенный на камне, и когда придет последняя страшная буря в день суда, этот человек устоит. Он не постыдится, потому что он избрал верное основание для своей жизни. И сегодня в этом весть каждому человеку. Благая весть, на чем я строю свою жизнь, на Христе или нет. И это весть для мира. Христос – основание церкви и Евангелия, а это краеугольный камень. Почему? Потому что именно эту весть мы должны нести этому миру, потому что только Евангелие является единственной силой, которая может привести человека к спасению и изменить сердце человека. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел. Он начинает с этой вести послания к римлянам, 1 глава, 16 стих. Посмотрите, как он говорит. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Посмотрите, цель Евангелия – это спасти человека. И Павел говорит, самой этой вести она обладает силой. И вот если Павел не случайно употребляет это слово, с греческого слова «сила» означает «динамит». Если бы мы могли охарактеризовать, например, Рим или Римскую империю в первом веке одним словом, то, возможно, это было бы слово «сила». Потому что римляне создали очень мощную и сильную империю. Очень хорошие дороги, мощные города, мощную армию. Одним словом, Римская империя – это сила, это мощь. Но при всей своей мощи римляне не могли ничего сделать сердцами людей. Они не могли победить насилие, враждебность, коррупцию, все, что происходит в сердце человека. Люди бессильны изменить сердце человека. И в этом отношении Павел был очень гордый за Евангелие, потому что он понимал, в этом отношении Евангелию нет равных. Потому что справиться и изменить сердце человека способно только весть Евангелия. Только весть Евангелия способна кардинально изменить жизнь человека. Больше ничто в мире не способно это сделать. И поэтому он употребил эти слова, что Евангелие – сила Божья ко спасению. Я привел один стих из книги «Деяний», история про исцеление хромого. И мне хотелось бы вот представить эту историю, знаете, как иллюстрацию силы Евангелия. История, один стих выбрал из этой истории, книга «Деяний». Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр шел мимо храма, и там находился хромой, хромой от рождения, который никогда не мог ходить, который сидел у храма, его приносили туда, и он просил милостыню. И когда подошел Иоанн и Петр, он также просил у них милостыню, как и у всех других. И в этот момент Петр сказал такие слова, что «золота и серебра нет у меня, но что имею, то даю тебе. Встань и ходи во имя Иисуса Христа». И вы знаете, вот этого хромого можно было бы представить как иллюстрацию или символ, вы знаете, всего человечества, которое поражено грехом. Какая была проблема этого человека? Он не мог ходить. Он мог многое. Он мог разговаривать, он мог видеть, он мог обсуждать там политику, новости, что-то еще, но он не был способен встать и пойти. И в этом была трагедия его жизни. И в этом трагедия жизни каждого человека. Потому что подобно тому, как этот хромой не мог встать и ходить, наша жизнь тоже не начинается с чистого листа. Мы приходим в этот мир уже пораженные грехом. И из-за греха, который парализует душу человека, ни один человек не способен сам самостоятельно избавиться от оков греха и силы греха. Это невозможно без благодати Божьей. Поэтому ни один человек не способен встать и пойти за Богом без благодати. И именно поэтому Христос и пришел в этот мир как спаситель от грехов, чтобы человеку дать эту благодать, чтобы поставить его на ноги, и человек мог уверовать во Христа и пойти за Христом. Но посмотрите, чего просил, чего ожидал от людей хромой? Милостыни. Большего он ничего не ожидал. Подумайте, чего многие люди ожидают от церкви? Как общество порой смотрит на церковь, для чего церковь? И вы знаете, что многие люди, например, ходят в церковь, ну там в кафедральные соборы, чтобы послушать хорошую музыку. Она их как-то успокаивает, умиротворяет. И людям кажется, что вот я приду в церковь, вот посижу здесь спокойно, послушаю музыку, и на душе как-то легче. Многие ищут в церкви какой-то, знаете, психологической помощи. И это неудивительно, сегодня столько несчастных людей, столько страданий, и многие думают, ну вот приду в церковь, музыка умиротворяет, люди меня окружают заботой, проповедь несет оптимизм и хорошее настроение, и как-то легче становится. И многие считают, что церковь, она предназначена, чтобы дать человеку вот такое какое-то временное облегчение. Но кто-то считает, что задача церкви – это помогать миру лечить болезни общества. А болезни общества в мире, знаете, они растут и растут. Алкоголизм, наркомания, расовые конфликты, преступность, нищета, насилие, депрессия, суициды, брошенные дети. Можно перечислять и перечислять. Но когда смотришь на то, как само общество пытается лечить болезни общества, мне это напоминает, знаете, как если бы вы, например, хотели приучить поросенка к чистоте. Вот скажите, что меняет природу? Общество может изменить природу поросенка? Нет. Оно могло бы что сделать? Ну, организовать много бесплатных моек, где можно было бы помыть поросят. Оно могло бы выпустить шампуни для поросят. Может нанять каких-то социальных работников, которые будут убирать навоз за поросятами. Но они не могут изменить поросенка. Он все равно найдет свою грязь, потому что он поросенок. Его поведение определяется его природой. А что меняет природу? Только Евангелие. Евангелие как раз и делает то, что меняет природу человека. И поэтому бороться с болезнями общества без Евангелия – это все равно, что мыть поросенка. Бесполезно. Природа старая. Он все равно будет искать свою грязь. Он все равно ее найдет. И поэтому Библия говорит, что только Евангелие, оно рубит корень греха. Без Евангелия невозможно изменить человека, изменить его сердце. И поэтому, смотрите, нищий просил милостыню, но заниматься вот такой благотворительностью без Евангелия, это все равно, что давать человеку милостыню. И Петр сказал, золота и серебра у меня нету, но что имею, то даю тебе. Что же имеет церковь, чего нету вообще в мире? Что сегодня может дать церковь миру, что никто не может дать? И это однозначно, это весть Евангелия, которая способна поставить человека на ноги, и человек способен пойти за Богом, которая способна изменить сердце человека. И кроме Евангелия, говорит Павел, больше нету ни у кого такой силы. Посмотрите, я прочту один отрывок из первого послания Коринфянам, 6 главы. Первое послание Коринфянам, 6 глава, которое говорит, насколько болезней было в первом веке в Коринфе, насколько люди были поражены грехом, сколько там было греха зависимости. Посмотрите, 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки». Малаки – это гомосексуалисты, если сегодня сказать. «Ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Посмотрите, что делалось в первом веке. Сколько там всего было. И когда Павел принес Евангелие, он говорит, такими были некоторые из вас. Но они оставили все эти грехи, ужасные грехи. Почему? Потому что Евангелие изменило их жизнь. Вот что несет миру надежду. Вот что может изменить сердце человека. И поэтому апостол Павел, он в гордости заявляет, Евангелие – это сила Божия ко спасению. И поэтому Петр говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И вот церковь имеет то, что нету ничего в мире. Это весть Евангелия, которая способна поставить человека на ноги, убрать эти оковы греха, и такой человек способен пойти за Христом. Вот что церковь имеет. Вот какая главная задача церкви и надежда для этого мира – нести вот такую ясную весть Евангелия. И вы знаете, говорят, есть история, что в XII веке Папа Римский показывал одному верующему, которого звали Фома Аквинский, собор святого Петра. И он говорил Фоме так, посмотри, Фома, на собор святого Петра. Сегодня церковь уже не может сказать, что золота и серебра нет у нее. Настолько он восхищал своим великолепием. На что Фома ему, знаете, как ответил? «Вижу, но сегодня церковь уже и не может сказать, встань и ходи, потому что она перестала проповедовать Евангелие». Кому сегодня нужно Евангелие? Кому нужно проповедовать Евангелие? Я как-то приводил пример, когда один пастырь написал своему знакомому верующему и говорил, что вот я хотел бы приехать в ваш поселок, но я никого там не знаю, людей. Можешь ли ты мне дать телефоны тех людей, у которых духовные проблемы, чтобы я им, к ним пошел и рассказал Евангелие? И этот верующий, он выслал пастырю городской телефонный справочник, и написал стих из Библии. Все согрешили, лишены славы Божией. У всех проблемы. Всем нужно Евангелие. Но удивительно, что Евангелие нужно не только каждому неверующему человеку. Евангелие нужно напоминать и напоминать верующему человеку, церкви. Посмотрите на следующую очень важную истину. Оказывается, Евангелие является силой не только для спасения, но Евангелие является силой для освящения. Павел говорит такие слова. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 1 стих. Посмотрите. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Это кому он напоминает? Верующим или неверующим? Верующим. «Которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Другой церкви он пишет такие слова. «О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает». Оказывается, плоды Святого Духа должны вырасти на одном и том же корне. Это, и этим корнем должно быть Евангелие. Поэтому посмотрите, Евангелие не только сила ко спасению. Оно нужно церкви, верующему, потому что Евангелие – это сила Божья к освящению нашему. Я бы сравнил, знаете, Евангелие с чем? С кровеносной системой в организме человека. Вот вы где не разрежете палец, на руке, на ноге, да, потечет кровь, кровеносные сосуды. И там, где кровь не доходит, там будет проблема, согласны? И точно так в жизни человека. Гнев и ярость. Страх, уныние, отсутствие любви, ссоры и конфликты – это значит, что не доходит Евангелие. Невозможно решить какую-то проблему в жизни человека без Евангелия, потому что наша жизнь должна измениться под воздействием Евангелия. Я приведу вам один пример из семейной жизни. Представьте себе христианскую семью, где постоянные ссоры и конфликты, где люди манипулируют друг другом, чтобы добиться своего, где люди не хотят подчиняться друг другу и не хотят проявлять любовь друг к другу, ту, которую они обещали перед Богом, когда заключали брачный завет. Представьте себе такую христианскую семью. Это не жизнь, знаете, а мучение. Ничего кардинально в жизни этой семьи не изменится, если они не увидят, прежде всего, что они грешат не друг против друга, а против Христа. Что каждый их грех направлен против Христа. Вспомните, когда Давид согрешил против Версавии, и в своем покаянном псалме он говорит такие слова: «Тебе, единому, согрешил я». Пока люди в этой семье этого не увидят, что каждый их грех – это как стрела, которая пронзает сердце Христа. Каждое их злословие и оскорбление – это все равно, что плевок в лицо Христа. Каждым своим грехом они как будто снова распинают Христа. И каждым своим грехом друг против друга они, словно люди у креста, кричат: «Распни его!». Пока они этого не увидят, что они так серьезно согрешают, прежде всего, не друг против друга, против Христа, ничего в их жизни не изменится. Если они не осознают глубину своего греха, не произойдет покаяние настоящего. Не произойдет покаяние, так и будут ругаться, так и будут засловить, и так и будут оскорблять друг друга. Но если Евангелие для них что-то значит, тогда оно сможет стать надеждой и силой для их освящения. Это просто один пример, одна область и одна сфера, но которая показывает очень ясно, что Евангелие – это сила к нашему освящению. Когда изучаешь жизнь апостола Павла, удивляешься мужественности этого человека. Я прочту несколько стихов о его биографии, о том, сколько пришлось ему пострадать и насколько мужественным был этот человек. Кажется, что он ничего в жизни не боялся. Вот посмотрите, первое, у кого открыты Библии, или есть, откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 11 главу, с 24 стиха. Посмотрите, некоторое описание его жизни. Он пишет так. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единомышленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в деньи, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Удивительная жизнь. Жизнь полная, знаете, приключений. И жизнь полная мужества и отваги за Евангелие. И кажется, что этот человек, ну, ничего не боится, не правда ли? А как вам кажется, чего мог бояться апостол Павел? Чего он боялся? Вот чего мог бояться такой человек? А? И в этой же главе мы можем найти то, чего боялся апостол Павел. Посмотрите, в этой же главе, второе послание Коринфянам, 11 глава, посмотрите, с 3 стиха. Этот человек говорит: «Но боюсь». Чего ж он боялся? «Чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ибо если бы кто, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Посмотрите, Павел боялся подмены, что сатана хитростью сможет выбить вот этот камень с основания церкви и дать подделку. Вы знаете, ну вот видели вы когда-нибудь, я тут храню одну купюру, 10 белорусских рублей. Вы скоро не увидите эту купюру, я поэтому ее храню. А вы видели когда-нибудь поддельное 10 белорусских рублей? Никто не видел и никогда не увидите. А почему вы не увидите никогда поддельное 10 белорусских рублей? А что их подделывать? Что на них можно купить? Они, по сути, не имеют никакой цены. Посмотрите, в мире всегда подделывают что? Что ценно, что обладает какой-то ценностью. И вы знаете, в истории было очень много таких разоблачений, когда мастера умели подделывать очень тонко какие-то вот произведения искусства, картины там, драгоценности, и потом люди в конце жизни вдруг обнаруживали, что коллекцию, которую они хранили, оказывается, это тонкая подделка. Подделывают то, что ценно. Самое ценное, что есть в мире, это Евангелие. Ценнее этой драгоценности нету. А если Евангелие является самым ценным, то его будут подделывать. И апостол Павел как раз этого и боялся, чтобы люди не приняли иное благовествование. И он говорил, что всегда найдутся дельцы от религии, которые захотят представить, знаете, вместо Евангелия подделку, как, знаете, какой-то такой дешевый китайский товар, и впихнуть это людям, чтобы на этом обогатиться. И Павел боялся, что церковь может не разобраться и вместо Евангелия принять очень тонкую, искусную подделку, потому что если Евангелие – драгоценность, его будут подделывать. Вот чего боялся апостол Павел. И вы знаете, что и сегодня мы можем увидеть много таких поддельных Евангелий, когда проповедуется мораль вместо Евангелия, чтобы сделать человека лучше, но не меняя сердце человека. А церковь не призвана проповедовать просто мораль. Она не призвана сделать человека просто лучше. И вы знаете, что в аду будет очень много хороших, порядочных, интеллигентных людей. Но в раю будут только тех, кто принял праведность Христа. Поэтому мы проповедуем не просто мораль, а мы проповедуем весть о грехе, о кресте, о смерти Христа и жизни ради Христа. Урезанное Евангелие, Евангелие, из которого вырезали все неудобное для человека, которое говорит о том, что Иисус нужен тебе, чтобы удовлетворять твои прихоти, твои желания. Это поддельное Евангелие. Евангелие процветания – это коктейль, знаете, такой, из Евангелия и Мамоны, где все размешали, и представляют Христа как того, кто нужен тебе здесь, на земле, который может сделать твою жизнь здесь хорошей и процветающей. И весть о грехе, о кресте, о гневе Божьем, она отводится на второй план. И сегодня в мире очень много таких поддельных Евангелий. И это то, за что переживал апостол Павел. Он пишет второе послание Тимофея, будучи в тюрьме, это его последние строки. И он переживает, больше всего он переживает за будущность Евангелия. Примерно 30 лет своей жизни после обращения апостол Павел посвятил проповеди Евангелия. Посмотрите на некоторые стихи, послание, второе послание Тимофеям, 3 глава. За что переживал апостол Павел больше всего? «Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса». Посмотрите, Павел говорит, будут тяжелые времена, когда дельцы от религии будут предлагать Евангелие как поддельный товар и будут преуспевать. Они смогут многих обмануть. Что делать Тимофею? Что делать церкви? И он говорит, а ты пребывай в том, чем научен. И что тебе вверено? Павел говорит о себе. Он передал Тимофею Евангелие, и он говорит, пребывай в этом Евангелии, сохраняй это Евангелие и передавай его дальше. Посмотрите, когда Павел сидел в тюрьме, были тяжелые времена, ведь когда пришел к власти Нерон, он хотел вообще искоренить христианство. И Павел переживал, что будет дальше с благой вестью. Вот есть его труд, 30 лет жизни. Сможет ли церковь сохранить это Евангелие и передать новому поколению? Больше всего, за что переживал Павел. Смотрите, он как бы говорит, я тебе передал самое дорогое, что у меня было. Тимофей, сохрани это Евангелие. Ну, я только хочу пример привести. Вот представьте, если вот у вас дочь, единственная дочь, которую вы любите, 14 лет ей, и вам нужно на время уехать, на полгода, и вы привели дочь к вашим друзьям и говорите, вот я вам передаю свою дочь, через полгода я вернусь. А вы взяли и одели их дочь, знаете, такие мирские одежды. Вы разукрасили ее так, что она стала привлекательной для человеческой похоти. Вы вывели ее на улицу и стали использовать, отдавать мужчинам за деньги. Скажите, когда вы вернетесь? И а все это узнаете. Что вы сделаете с этими вашими друзьями? Я думаю, что вы их найдете. Скажите, что Иисус Христос сделает с теми людьми, которые одели церковь в одежды блудницы? Которые превратили церковь в человеческие похоти для удовлетворения похоти человеческих? Что Иисус Христос сделает с теми, которые сегодня торгуют поддельным Евангелием? И вы знаете, когда Он придет, Он их найдет. И Павел увещевает Тимофея, а ты храни то, что тебе верено. И вы знаете, я думаю, что как сегодня мы, как церковь, можем прославить Господа Иисуса Христа? Во-первых, если мы с вами сохраним Евангелие в чистоте. Во-вторых, если мы с вами будем жить по этому Евангелию. В-третьих, если мы будем нести его этому миру, потому что у нас есть то, чего нету ничего в мире. То, что сказал Петр. Что имею, то даю. И это гораздо больше той милости, которую сегодня мир ожидает от церкви. И четвертое, если мы сможем передать Евангелие новому поколению. Пройдет 30-40 лет, многих из нас уже здесь не будет. Но церковь Иисуса Христа, она должна будет стоять вот на этом камне. Краеугольный камень. 50 лет, 60 лет, 70 лет. Здесь будет новое поколение. Но мы должны им передать вот это Евангелие. И здесь, на этом месте, люди также должны прославлять Иисуса Христа, нести это Евангелие в этот мир и освящаться через Евангелие. Поэтому Евангелие Иисуса Христа является главным краеугольным камнем, на котором стоит церковь. Давайте молиться об этом, чтобы мы жили по Евангелию и ясно несли это Евангелие этому миру.